Крестным ходом хоругви несут, солнце всходит над Ганиной ямой. Царский крест мощевит перед храмом, словно наш исцеляющий суд. Здесь всю ночь был молебен царю, у иконы святых страстотерпцев, где сокровище ваше, там сердце, сердце с Богом встречает царю. Здесь всю ночь был молебен царю, у иконы святых страстотерпцев, где сокровище ваше, там сердце, сердце с Богом встречает зарю. Поцелую я царственный крест с Божьим золотом, ладаном смирной. Святый Божий, спаси и помилуй тех, кто нынче покаялся здесь. Здесь всю ночь был молебен царю, у иконы святых страстотерпцев, где сокровище ваше, там сердце, сердце с Богом встречает царю. Здесь всю ночь был молебен царю, у иконы святых страстотерпцев, где сокровище ваше, там сердце, сердце с Богом встречает зарю. Ночи молитв покаянных уведет нас с дороги туманной, озарит наш великий народ. Здесь всю ночь был молебен царю, у иконы святых страстотерпцев, где сокровище ваше, там сердце, сердце с Богом встречает царю. Здесь всю ночь был молебен царю, иконы святых страстотерпцев, где сокровище ваше, там сердце, сердце с Богом встречает зарю.
Дорогие слушатели, братья и сестры, сегодня вновь мы встречаемся с Ларисой Егоровной Хомутовой, экскурсоводом Храма на Крови, и продолжаем нашу передачу, посвященную Александре Федоровне Романовой. Вы слушаете цикл, который носит название «Царская семья». Лариса Егоровна, здравствуйте.
Добрый день, дорогие слушатели.
Ну, немножечко буквально нужно напомнить нашим слушателям, на чем мы остановились в нашей прошлой программе.
Мы говорили о том, что Ники сломал династические вот эти все преграды, да, во-первых, он признался...
Николай
II, да. Но мы договорились, что до женитьбы, так скажем, до их венчания для нас Алиса и Ники, то есть они еще молодые и юные, а вот когда поженятся, они станут Александрой Федоровной и Николаем Александровичем, да. Мы с вами остановились на том, что... Ники принял решение, что ему нужно лично поговорить с Алекс. Ну, и как бы расставить все точки над «и». А поскольку самостоятельно он никаких путешествий предпринимать не мог, ну, по статусу своему, он обратился за помощью к своей матери. Ему пришлось открыть вот все это свои чувства, потому что лгать, лукавить он не мог. И, конечно, это был шок. Вот. Сначала отец Александр III ему отказал, но сейчас мы посмотрим с вами, как будут развиваться дальше события. Они прям, знаете, как вот в детективном кино. Вот. Посмотрите, Ники перед этим, он пишет Алекс письмо, где просит открыто сказать «да» или «нет». Вот прямо открытым текстом. Или «да», или «нет». И представьте, в декабре 1893 года он получает письмо от Алекс, где она ему отказывает. Понимаете? Вот. Все уже, ну, обо всем знают, об этих, ну, о их любви. И вдруг отказ. И вот я представляю состояние его матери, Марии Федоровны. Да, сначала, значит, одно ошеломляющее событие, сейчас другое. Отказ.
Это ему сколько было лет тогда?
А он с 68-го года. Да, 25 лет. Это буквально за 94-й год наступает. 94-й год, это будет еще тот год. Там будет столько событий, Евгения Игоревна. А это вот буквально за несколько месяцев, ну, декабрь уже 93-го года. 25 лет ему. Вот. Отказ. И Мария Федоровна как-то так вздохнула. Вот. Она заключила, что гессенская история, она заканчивается. Ну, раз отказ, и вот. Но Ники, он был, конечно, у него вот этот металлический стержень, не то, что ему нужно было, он добивался, понимаете? Вот. Он настаивал на встрече. Ну, родители, поскольку у них такая же была ситуация, их же брак-то был не просто вот династический, да, а они же любили друг друга. И Александр III, его отец, конечно, мы уже тоже говорили об этом, что он не хотел там женить его, ну, на той же родной сестре Вильгельма, да, страшная была, как говорят, как смерть и так далее. То есть он все-таки хотел своему сыну счастья такого неподдельного, вот. Ну и родители не стали препятствовать. А знаете, о случае не заставил себя ждать. Весной, это уже 94-й год наступил, да, родной брат Алекс, Эрнст, вот, он женится на племяннице Александра III. И, конечно, Ники, он как представитель романовского рода, едет на эту свадьбу. Вот. Где, забегая вперед, и случилась помолвка. Если вот он всегда в Дармштадт ездил, да, то Евгения Игоревна, Кобург, вот бывает такое, что это был Кобург, да. Вот, еще раз говорю, что Ники представлял дом Романовых. Ну, если честно сказать, что никто не ожидал положительного исхода. И мать по-матерински, она, конечно, ему очень сочувствовала. Ну, если она знала, что сын любит, что он столько лет добивался руки этой принцессы гессенской, и вдруг он получает отказ. Конечно, мать переживала. Но мать, она так сказала, вот на все воля Божья. Вот будет да, будет да. Будет нет, значит, будет нет. Она как бы с этим смирилась. Но они дали добро. То есть он поехал с родительского благословения. Вот. Ну, хочу сразу сказать, что об этих событиях можно говорить очень много, но коротко. Любовь сломала все преграды. Да, и мы уже говорили о том, что, ну, это мои предположения, что все-таки у них разговор о гемофилии случился. Потому что он был, в данном случае, он был основополагающим. То есть они о своих чувствах знали, они их уже и проверили, да. А вот этот вопрос, наверное, вот он подлежал какому-то обсуждению. Ну и знаете, вот к чести Марии Федоровны, матери Ники, надо сказать, что она очень быстро забыла свои недовольства и приняла это как волю Божью. И в ответном письме сыну она написала: «Наша дорогая Алекс уже совсем как дочь для меня». Я почему так говорю? Потому что потом Мария Федоровна станет причиной очень многих неприятных моментов для Алекс, да? И вот это же очень обидно, что самые-самые-самые близкие люди будут причиной очень многих, конечно, бед для своих детей. Так вот, возвращаюсь. Вот. «Совсем как дочь для меня, я более не хочу, чтобы она звала меня тетушка. Дорогая мама, вот кем я для нее буду с этого дня». То есть вот так они приняли ее близко. Ну, мне кажется, что лишне говорить о том, как были счастливы молодые.
Как интересно чувствовала себя Ники после того, как она ему сказала.
А это, знаете, гемофилии. Вообще отсылаю всех к тому, чтобы люди взяли и все-таки прочитали их дневники, их письма, потому что это не мой пересказ, слушайте, это прямая речь, и потом они до конца своей жизни, они будут говорить, что это был самый счастливый период. И тот, и первый, и второй, конечно, когда были их встречи, они были безумно счастливы друг с другом, но здесь, извините меня, здесь уже решился вопрос всей дальнейшей жизни их, да, то есть случилась помолвка, они уже жених и невеста. И теперь они одно, они неразрывны, навеки вечные. Ну, Алекс потом запишет в дневнике Ники, что вот сегодня случился самый счастливый день в их жизни, да, но и туда они уйдут вот вместе, и там они тоже будут навечно. Понимаете, вот такое было состояние, что не так вот давайте-ка мы поживем, проверим. Ну, как сейчас у нас у молодых, да?
Это все-таки царская семья, им это ой, не дозволено было.
Слушайте, ну там было всего
интриг
очень...
Интриг полно.
Да, мы... там было очень много всего.
Знаем.
Вот, знаем, да. Но вот по отношению Алекс и Ники, вот это такое очень счастливейшее исключение. Но хочу вам сразу сказать, вот высшее общество, оно сразу считало, что это не та партия. Вот не та, которая бы могла украсить престол государства российское. Они ее называли «нищая принцесса». Это уже прямое оскорбление. То есть вот это прямое оскорбление родовой...
То есть вот оно началось уже.
Родовой спесь, да.
Вот уже с тех молодых лет началась травля.
Еще ничем ничего... Да, а уже вот такое отношение к ним.
Именно уже к ним такое отношение, не к Александре Федоровне, вот Алекс, да?
Да.
А уже и к царю, и к царице.
Ну, пока они Алекс и Ники, ну, да, пока еще все
только случилась помолвка.
Да, помолвка, а они счастливы, безумно счастливы, конечно. Но слушайте, не могу обойти еще одно обстоятельство. Это все в копилку характера Александры Федоровны. Вот было еще одно обстоятельство, то, что вот, ну, мы сейчас только сказали, да, нищая, можно было бы как-то и побогаче, да. Но еще одно обстоятельство, которое не могло не обсуждаться высшим обществом, это прям обсуждалось, ну, во всех салонах. Это Матильда Кшиштинская, известная балерина.
Вот я думала об этом сегодня, да, затронешь эту тему.
Пришло время, потому что...
Да, вот это вот все вот эти вот моменты так сильно интересуют людей, которые вот хотят поискать чего-то
такого. Да, вот вероисповедание их не интересует,
да.
Вот эта верность
а вот
Богу не интересует.
Когда, и в какое время, и все да. Это невероятно, как оно и тогда интересовало, так и сегодня.
Итак, Матильда Ксишинская, известная балерина. Ну, мы о ней поговорим в разделе Николай Александрович, потому что, да?
Да, сейчас вот. Мы говорим все-таки об Александре Федоровне.
Да, а здесь я хочу, знаете, о чем рассказать, что позволит нам раскрыть характер Алекса. Когда наследник уже был обручен, да, когда все уже вопрос решился, то отвергнутая прима отправляла его невесте в Англию подметные письма. Да.
Это что за подметные письма?
Ну, где она чернила и Ники, ну и, конечно, Алекс тоже доставалось, то есть и тому, и другому. А Алекс дальше первых строк эти письма не читала, вот, а сразу передала их Ники. Тут, ну, сразу понял, Малечка, так он звал Матильду Ксишинскую, Малечка. И тут же все рассказал своей невесте. И тут же невеста ему все простила. Понимаете? Вот это прямо вот это происшествие, оно не только...
В каком это было в возрасте? Вот что это, на каком этапе были отношения между Алекс и Ники?
А это вот,
и появление
это уже 94-й
вот этой
год.
Появление вот этой
а
вот
Матильды. А вот эти отношения, они были как раз вот в эту пятилетку. Вот когда была вторая встреча. Да?
То есть с 12 до 17?
Не, дальше, с 17. 17 лет.
Да,
лет. Да.
То есть там совсем юная.
Мы, помните, говорили, что вот эти отношения, они как бы на ниточке, они то... Они же не могли даже писать друг другу, они не могли встречаться друг с другом, и поэтому это все было так, ну, не затихало, до конца не затихало. Так вот, вот это происшествие, оно не только не отразилось на их отношениях, но оно, вот это происшествие, оно сделало их теснее. И послушайте внимательно, что Ники писал своей любимой через месяц после этих событий.
Какие вы называете события?
А то, что мальчика писала вот эти подметные письма, отправляла их в Англию, а Алекс их получала, но не читала, и при встрече с Ники она отдала.
Ну, то есть это отношения все... какие-то были у них. Ну, вы потом об этом расскажете.
Когда будем говорить о Николае Александровиче, то мы подробно говорим, потому что, да, эта тема, она обсуждается, и до сих пор она там 99,9 вранья. Так вот, из письма Ники Алекс. «Любимая моя, до сих пор мне больно вспоминать тот день, когда я рассказал тебе об этом, заставив тебя страдать. Если бы ты только знала, какие муки стыда вызвало во мне твое ангельское прощение. Мне бы было значительно легче перенести, если бы ты меня отчитала как следует. Твое бедное сердечко билось так сильно, что я даже испугался. И все из-за моего скотского поведения». Понимаете, уже и объяснились, уже и простили, и уже все, да. И все равно он через месяц пишет это письмо и еще раз просит у нее прощения. Итак, случилось то, к чему молодые шли практически 10 лет. И это счастье. И слушайте, вот возвращаясь к этим событиям, ты понимаешь, ну, словами не выразить. Они были молоды, они были красивы, они подошли вот к этому, да. Уже как бы была назначена свадьба. И ведь они думали, что это счастье будет продолжаться до конца их жизни. Они думали, что за спиной своего отца Александра III они еще проживут очень долго. Но ему было всего 50 лет. Ну, минимум лет 20 еще можно было.
А он в скорости умрет.
Он в этом же году. Да. Вот сейчас через через пару месяцев все это изменится. Да, мы сейчас подойдем к этому. Просто я хочу сказать, что они жили в таком восторге, в такой радости, в такой любви. Все было настолько радостное, все было настолько счастливое. И я понимаю, что вот именно эти дни, вот именно эти дни. Они в их жизни были самыми счастливыми. Хотя, ну, счастье в их жизни тоже будет, и потом рождение детей и так далее, да. Но мне кажется, что вот этот период вот сватовства, да, он был самый-самый-самый счастливый, потому что вот закончились все эти их страдания, недоумения и так далее. И вдруг, как говорится, они выходят на финишную прямую. Понимаете? Вот 18 июля, я говорю о 1894 году, 94-й год уже настал, Ники снова приехал в Англию и провел там 5 недель. Лучшие дни нашей жизни. Ну, они потом неоднократно будут говорить, что это вот самые-самые счастливые дни. Ну, все уже решилось, понимаете, все выдохнули. Вот. И именно в эти дни, вот, знаете, вот Божий промысел, да, Господь уже видел, что сейчас начнется для них, да, и это будет до конца их жизни, то есть без всяких перерывов, что называется. И, знаете, они старались не расставаться ни минуты. Вот они так, они вот прямо друг за друга, что ни минуты не могли существовать друг без друга. А вот... А теперь уже Ники привез Алекс очень дорогие подарки. Мы с вами, помните, рассказывали о том, как выходила замуж ее старшая сестра Елизавета и как ее жених Сергей Александрович, да?
Целый поезд отправил.
Да, и как они рассматривали...
Украшенные цветами белыми.
Да-да-да, было такое, что целый вагон украсил лилиями, да? Вот. Но какие драгоценности он ей дарил, что в Гессенском доме не видели такого, да? Все это они рассматривали, а тут Алекс уже получает от Ники эти дорогие подарки. Ну, там было на что, конечно, смотреть.
Вот я, знаете, сейчас, извините, перебиваю, вы запомните свои мысли. Вот когда я тоже читаю о царской семье что-то, вот, например, даже того же... батюшку Вениамина Фетченкова, ну и кто-то вот попадается, то есть вот нету ведь часто таких восторгов, нет. И как-то вот я вот именно сейчас отца Вениамина вспоминаю Фетченкова, что вот я у него там читала, что и не только все, что касается драгоценностей, это, знаете, прямо так воспринимается, да вообще все вот это вот зависть такая. К тому, что народ как бы бедствовал, народ жил очень плохо там с этой сахой, с крестьянскими там, с всякими. Ну вот я то, что я сама читала, я вот рассказываю, можно даже эти цитаты найти, книга у меня, кстати, дома. Вот. И вот эта роскошь, вот эти бриллианты, вот это все такое, вот знаете, как-то вот все так это...
Представьте, это был император такой огромной странище, такой огромной империи. И что они, будучи, ну вот его отец Александр III, да, там за спиной 300 лет, и каждый же вкладывал и вкладывал и вкладывал в эту. Ну, как говорят, конец сделаю венец. Немножко забегу и скажу, что он был самый богатый человек вообще вот. Ну, в нашем российском мире царь Николай, да, по факту рождения, и не только. Вот. И посмотрите, в 17-м году он и Александра Федоровна, они потеряли все. Все. Ну, разве
и
они...
даже звание царь.
Все.
Да, ну, что он был просто непонятно кто.
Но они об этом вообще никогда и нисколько не сожалели. Никогда и нисколько. Вот это же главнее того, что он ведь это не нахапал, не нахватал и так
и
далее.
И не украл.
И не украл. Это вот ему по рождению, понимаете? Поэтому и то, что они, да, они имели, но они не относились к этому богатству. Вот прилипли они к нему и не могли отлипнуть, да? Поэтому это для нас ведь... тоже очень показательно. Мы, знаете, там какую-то вещь потеряем. Покой, и сон потеряем. Да. Вот. Ну, а тут, представляете, такие богатства
такие
потерять.
Моменты у людей.
Ну вот, мы остановились на подарках. И он, конечно, привез своей любимой девушке удивительные подарки, но самым грандиозным подарком был подарок царя Александра III. И, знаете, вот можно пролистать.
В подарках это всегда интересно.
Да, он ей подарил жемчужное колье до талии. Это было...
Получается, свекр.
Да, да, да. Ну, это отец жениха, да. Вот. И это украшение стало ее любимейшим. И если вот мы посмотрим фотографии на, ну, большинство из них, Александра Федоровна, ну, помните, да, Евгения Игоревна, жемчужное, прям такое ожерелье, вот так огромное.
Ну, да, она, вот она на очень всех, на всех фотографиях, да. Вот на таких, да, да, торжественных.
Вот это был подарок вот ее Александра III.
Там сколько бусинок, представляете, это какое ожерелье.
Да, да. Ну, мы говорим, что вот 30 тысяч фунтов стерлингов ее бабушка подарила на свадьбу ее матери, да, и это была такая сумма, которой хватило построить дворец. Так вот, это ожерелье, оно было, ну,
вот, по цене.
По цене, да. Угу. На него тоже можно было построить целое ожерелье.
Дворец,
простите.
На него можно, да, было построить дворец.
Целый дворец. Ну, дорогие мои, свадьба должна была состояться через год, весной 95-го года. Мы сейчас все говорим о событиях 94-го года. Вот. А свадьба на следующий год весной. До этого момента Ники должен был приехать еще раз осенью. Мы сейчас с вами говорим о июльских событиях. Алекс до свадьбы должна была посетить Россию. Ну, вот это было в планах. И смотрите, еще одна черта характера. Алекс, ее прямо хочу в связи вот с современными событиями, хочу ее выделить. Ники, он так был захвачен своими чувствами, он просто, знаете, как сумасшедший был. Вот от счастья, от любви, от этой радости, что все закончилось. Ну, правда, оно тяготило над ними, понимаете, вот эти все события. И вдруг их нет, вот прямо испарились. Это было, конечно, такое счастье. Вот. Что он не хотел ждать весны. Он хотел жениться уже осенью. Ну, я думаю, что если бы вот так решили, ну и поженились бы. Вот. Но, посмотрите, Алекс его урезонивала. Вот кто сейчас из современных девушек так бы повел себя? Вот.
Не допускал к себе брака.
Это одно, а это даже не обсуждалось. Угу. Вообще не обсуждалось. Да,
потому что но это не принято было.
Она его успокаивала и говорила, конечно, это в его власти было бы вот так взять и свадьбу назначить на осень. Да, и думаю, что она бы и состоялась. Но Алекс у него просила, чтобы он дал ей время. Ведь она же царица будущая. Да? Она, во-первых, она очень хотела знать русский язык. В том объеме, чтобы она могла понимать, что говорят окружающие люди. Хотя понятно, что язык выучить – это такое серьезное дело. Да? Вот, она хотела узнать православие. Это сейчас стало ее, ну, верой. Да? И она, конечно, хотела бы изучить и историю, и географию России. Вот. И поэтому ей нужно было время. И она это время просила у Ники. И она это время у Ники просила, чтобы он дал ей возможность вот все это подготовиться. Поэтому вот на этом и расстались, что нет, не будут они делать свадьбу осенью, все оставят так, как есть. Вот. А вот осенью в Дармштадт приехал священник. Отец Иоанн Янышев. Он с 1883 года был духовником царской семьи. Это был один из самых образованнейших русских богословов того времени. И он был ректором Санкт-Петербургской духовной академии. Вот.
Еще раз назовите его имя.
Иоанн Янышев.
Янышев,
да. Янышев. Иоанн.
Духовник царской семьи.
Да, с 83-го года был духовником. И, конечно, он был очень образованный человек, очень. И знаете, он был очень приятно поражен. То есть он приехал в Дармштадт для того, чтобы, ну, обучать Алекс вот основам православной веры. Да. И он был приятно поражен, когда вернулся в Россию. Он имел разговор с ее сестрой Елизаветой Федоровной, да, и он сказал, что он был приятно поражен, потому что у нее очень проницательный и пытливый ум, да, и он сказал, что она задавала такие вопросы, что и богословы таких вопросов не задают. И знаете, предубеждений пред вот православной верой у нее было, конечно, много. Еще раз повторяю, что она была протестантка. Вот. Вопросов было множество. Предубеждений было хоть отбавляй. Зачем почитать иконы? Ну, слушайте, это же вопрос тоже. В двух словах же вот ты не можешь. Это же целый серьезный разговор. Но она такие вопросы задавала отцу Иоанну. Зачем нужно почитать иконы? Зачем нужно монашество? Ну, Александра Федоровна, ну, немка-англичанка, практический ум, она вообще считала, зачем это так закрываться в стены монастыря, когда в миру можно принести гораздо больше пользы. То есть на данный момент она не знала, зачем нужно монашество. Зачем нужен институт священства? Зачем нужно почитание святых? То есть глобальные такие вопросы, да?
Лариса Егоровна, большое спасибо. Я вас благодарю. И очень хочу, чтобы радиослушатели наши тоже прониклись вообще вот этой вот историей этой семьи, царской семьи, насколько она велика, насколько это все познавательно, насколько это важно каждого из нас. Вы знаете, вот в следующие раз я вам задам этот вопрос. Сегодня мы будем уже заканчивать нашу с вами встречу. В нашей студии была экскурсовод «Храма на крови» Лариса Егоровна Хомутова. Продолжение следует. Вы слушаете цикл, посвященный святой царской семье.